Глава 21. Пирующие собеседники. Горанфлот тотчас отдал свои приказания. Господин Модест велел позвать брата Эзеба, который явился перед лицом судей. Эзеб понял, что случилось что-то особенное.
«Брат Эзеб»,
— сказал Горанфло строгим голосом,
— «слушайте, что вам будет говорить мой друг Робер Брике. Вы, кажется, становитесь очень небрежны. Я говорю об ужасных недостатках, которые я заметил в последнем вашем соусе, и о небрежности, с какой вы начинили свиные уши. Берегитесь, брат Эзеб, берегитесь, говорю я вам. Один дурной поступок увлекает все тело в гиенну огненную».
Монах краснел и бледнел, бормоча какое-то извинение.
«Довольно», —
сказал Горанфло. Эзеб замолчал.
«Что вы приготовили к завтраку?»
— спросил благочестивый аббат.
«Сбитые яйца с петушиными гребешками».
«Потом?»
«Фаршированные грибы».
«Потом?»
«Раки, приготовленные с мадерой».
«Одна мелочь, одни пустяки. Что вы приготовили дельного, основательного, чтобы служило фундаментом для всей этой трень-брени? Да говорите скорей!»
«Кроме того, будет ветчина с фисташками?»
«Фи!» — сказал Горанфло.
«Но», — прервал его боязливо брат Эзеб, — «она выварена в чистом хересе. Я нашпиговал ее говядиной, приготовленной на лучшем прованском масле». Горанфло взглянул с довольным видом на Шико.
«Хорошо», — сказал он. «Не правда ли, господин Брике?»
Шико сделал успокоительный жест.
«А еще что?» — спросил Горанфло. «Что вы еще приготовили?»
«Я могу приготовить за одну минуту угря, если вам угодно».
«Провались эти угри», — сказал Шико.
«Я думаю, господин Брике», — сказал брат Эзеб, воспламеняясь мало-помалу, «я думаю, что вы, отведав моих угрей, не пожалеете».
«Что же это за редкость, ваши угри?»
«Я их особенным способом откармливаю».
«А-а-а!»
«Да», — прибавил Горанфло. «Кажется, римляне или греки, право не знаю, одним словом, какой-то итальянский народ, откармливал таким образом морских минок, как брат Эзеб. Он это читал у знаменитого Светония, который писал о кухне».
«Как, брат Эзеб?» — вскричал Шико. «Вы кормите ваших угрей человеческим мясом?»
«Нет, господин Брике, я рублю кишки и внутренности домашних птиц и дичи, прибавляю туда немного свинины, делая из этого что-то вроде сосисок, и кидаю их моим угрям, которые, находясь в пресной проточной воде, делаются очень жирными в продолжении одного месяца, и толстея увеличиваются значительно и в длину. Тот, которого я подам нынче почтенному приору, например, весит 9 фунтов».
«Да это целая змея», — сказал Шико.
«Он одним глотком пожирал 6-дневного цыпленка».
«А как вы его приготовили?» — спросил Шико.
«Да, как вы его приготовили?» — повторил приор.
«Сняв кожу и изрубив, я положил его в масло от анчоусов, потом обсыпал самыми мелкими сухарями, а теперь поставлю его на 10 минут в печь, после чего я буду иметь честь подать его в соусе, приправленном перцем с чесноком».
«А соус?»
«Да, а сам соус?»
«Простой соус из прованского масла, взбитого с лимоном и горчицей».
«Превосходно!» — сказал Шико.
Брат Эзеб стал дышать свободней.
«Теперь недостает только пирожного», —
заметил важно Горанфло.
«Я приготовлю что-нибудь и, надеюсь, угодить на ваш вкус, господин приор».
«Хорошо, я вам доверяюсь», — сказал Горанфло. «Покажите-ка себя достойным моего доверия».
Эзеб поклонился.
«Я могу теперь удалиться?»
— спросил он. Приор советовался с господином Шико.
«Пусть он уйдет», — сказал Шико.
«Ступайте и пришлите мне брата дворецкого».
Эзеб поклонился и вышел. Брат дворецкий вошел и получил не менее важные приказания. Спустя 10 минут перед столом, покрытым тонкой скатертью, сидели один против другого наши собеседники в 2 широких и обложенных подушками креслах, вооруженные ножами и вилками, как 2 дуэлянта. Стол, слишком просторный даже и для 6 человек, был, однако же, совершенно уставлен. Так много брат дворецкий поставил бутылок различных форм, цветов и достоинства. Эзеп, верный своей программе, присылал по порядку сбитые яйца, раков и грибы, которые обдавали комнату запахом трюфелей. Шико ел, как ест голодный человек. Приор, напротив, как человек, не доверяющий ни себе, ни повару, ни гостю. Но через несколько минут уже Горан Фло начал пожирать, а Шико сделался зрителем. Начали с Рейнвейна, потом перешли к Бургундскому 1550 года, потом сделали нападение на Эрмитаж, происхождение которого никому не было известно. Наконец, перешли к вину кающейся.
«Что вы скажете?»
— спросил Горан Фло, отведав 3 раза и не смея еще произнести ни слова.
«Жаль, что слабо», — сказал Шико. «А как зовут вашу кающуюся?»
«Я ее не знаю».
«Как? Вы не знаете, как ее зовут?»
«Уверяю вас, не знаю. Я общаюсь с ней через посланного».
Шико остановился, закрыл глаза, как будто для того, чтобы проглотить глоток вина, которое у него еще было в горле, но в самом деле, чтобы немного поразмыслить.
«Итак», — сказал он спустя 5 минут, — «я имею честь обедать нынче перед генералом целой армии».
«О, да».
«Как, вы вздыхаете, говоря это?»
«Ох, ведь надобно идти, а это для меня ужасно утомительно».
«Конечно, но зато как это лестно, как прекрасно».
«Превосходно, только я не могу заставить молчать во время службы. И 3-го дня я был принужден не давать за ужином одного блюда».
«Не давать одного блюда? А за что?»
«За то, что большая часть из моих лучших солдат, надо признаться, имели дерзость находить недостаточным блюда, приготовленные из бургундского винограда. Оно бывает 3-м каждую пятницу».
«Вот еще что! Недостаточным! Отчего же оно им недостаточно?»
«Они стали говорить, что голодны и требовали постного мяса, как, например, перепелов, морских раков и дорогой рыбы. Вот какие обжоры!»
«Если они беспрерывно упражняются, нет ничего удивительного, что их мучает голод».
«Ну что в этом особенного?» — сказал Модест. «Хорошо есть и постоянно работать — это делает всякий. Что за черт, надо уметь обуздывать свои желания!»
— продолжал достойный аббат, отрезав 1/4 окорока и положив себе на тарелку.
«Пей, Модест, пей!» — сказал Шико. «Ты же задохнешься, друг мой! Ты уже так красен, как рак!»
«Это от негодования», —
продолжал приор, осушая свой стакан.
«Ну», — сказал Шико, — «продолжай свою историю. Уверяю тебя, она меня очень интересует. Ты не велел им давать одного блюда, потому что им есть хотелось?»
«Ну да».
«Это гениально».
«Наказание произвело страшное действие. Я думал, что они взбунтуются, глаза их горели, зубы щелкали».
«Им есть хотелось», — сказал Шико. «Вентре де Биш, это очень естественно».
«Им хотелось есть, не правда ли?»
«Без сомнения».
«Ты думаешь?»
«Я в этом уверен».
«Ну, в этот вечер я заметил удивительное действие, которое я предложу на исследование науки. Я позвал брата Борроме и дал ему распоряжение не давать 3-го блюда и вина».
«Но?» — спросил Шико.
«Наконец, чтобы увенчать мое дело полным успехом, я придумал новое упражнение, желая подавить гидру без началия. Ты знаешь, что в псалтыре сказано... Как бишь... Да-да. Кабис париабис диагонем. Ты этого не знаешь, Морблё».
«Прокул кабис драконем», — сказал Шико, налив еще стакан приору.
«Драконем именно, браво! Кстати, о драконах. Что же ты не ешь этого угря? Он превосходен».
«Благодарю, я уже и так не могу дышать. Но рассказывай же».
«Что?»
«Да это странное действие».
«Какое? Я, право, что-то позабыл».
«Да которое ты еще хотел представить на рассмотрение ученых».
«А, да-да-да, вспомнил».
«Ну что же?»
«Я назначил вечером упражнения и ожидал, что найду их бледными, истомленными, распростертыми на коленях, и приготовил уже очень приличную проповедь». «Да-да», — продолжал Горан Фло, набив рот знаменитым угрем и захохотав так, что его 3 подбородка и живот затряслись, как студень. «Я хотел сострить», — продолжал он, — «и битый час смеялся один в моей комнате. Каково же было мое удивление, когда я вышел на двор и очутился в толпе весельчаков, живых, бодрых, прыгавших, как кузнечики, и... Вот чудо, о котором я хочу посоветоваться с учеными.
Посмотрим твое чудо.
В одном месте я почувствовал запах вина.
Вина? Стало быть, брат Борроме тебя ослушался?
О, я уверен в Борроме, — вскричал Горанфло. Это олицетворенное послушание. Если бы я сказал ему, чтобы он сжег себя медленным огнем, он бы пошел разогревать угли.
«Вот что значит быть худым физиономистом», — сказал Шико, почесав нос. «На меня он совсем не производит такого впечатления».
«Может быть, но я знаю моего Борроме, понимаешь, так же хорошо, как я знаю тебя, мой милый Шико», —
сказал Модест, становясь все нежнее, по мере того, как делался пьянее.
«И ты говоришь, что от них пахло вином?»
«От Борроме?»
«Нет, от монахов».
«Как из бочек, не говоря уже, что они были краснее раков. Я заметил это брату Борроме».
«Браво!»
«А ты видишь, что я не сплю».
«Ну что же он тебе сказал?»
«Постой, это было чрезвычайно проницательно».
«Надеюсь».
«Он мне отвечал, что слишком сильное желание производит действие, подобное самому удовлетворению».
«Ого!» — сказал Шико. «В самом деле это очень проницательно, как ты говоришь, Вентри де Биш. Твой Борроме, я вижу, приумный человек. Я теперь уже не удивляюсь, что у него такие тонкие губы и нос. Ну и ты этому поверил?»
«Совершенно. Да и ты, надеюсь, в этом убедишься. Но постой, подвинься ко мне немножко, потому что мне становится что-то трудно поворачиваться».
Шико подвинулся, Горанфло сделал из своей широкой руки слуховую трубу и приложил ее к уху Шико.
«Ну что же?» — спросил Шико.
«Постой же, помнишь ли ты то время, когда мы были молоды, Шико?»
«Помню».
«Время, когда кровь наша кипела, когда сладострастные желания...»
«Модест, Модест!» — с укором сказал ценомудренный Шико.
«Это говорит Борроме, и я нахожу, что он прав. Это бурное сладострастное желание не производило ли иногда в тебе обмана действительности?»
Шико стал смеяться так громко, что стол с бутылками дрожал, как потолок на корабле.
«Хорошо», — сказал Шико, — «я пойду в учение к брату Борроме, и когда он откроет мне все свои теории, у меня будет к тебе, мой почтенный аббат, одна просьба».
«И я ее исполню, Шико, как и все, чего бы ты у меня не попросил. Но скажи теперь, что это за просьба?»
«Чтобы ты сделал меня экономом приорства, только на одну неделю».
«А что же ты будешь делать в эти 7 дней?»
«Я буду кормить брата Борроме его теориями. Я буду ему подавать совершенно пустое блюдо и совершенно пустой стакан, говоря: пожелай всей силой твоего голода и жажды, индейки с грибами и бутылку шамбертенского. Но берегись, не напейся допьяна этим шамбертенским. Берегись, чтобы с тобой не сделалось изжоги от индейки, мой любезный философ».
«Итак, ты не веришь», —
сказал Горанфло.
«Хорошо, хорошо, к черту теории».
«К черту!» — сказал Горанфло. «И поговорим немного о действительности».
Горанфло налил себе стакан вина.
«О том времени, о котором ты сейчас говорил, Шико. О наших ужинах в гостинице «Рок изобилия».
«Браво! Я думал, что ты совсем уже про это забыл».
«Глупый, все это скрыто под величием моего положения. Но, мрбля, я остался все тем же Горанфло».
И Горанфло стал петь свою любимую песню, несмотря на все протесты Шико.
«Но замолчи же, несчастный», — сказал Шико. «Если бы теперь вошел Борроме, он подумал бы, что ты не пил и не ел целых 8 дней».
«Если бы вошел Борроме, он бы сам запел вместе со мной».
«Не думаю. А я тебе говорю, чтобы ты замолчал и отвечал на мои вопросы».
«Ну так говори».
«Ты меня постоянно перебиваешь, пьяница».
«О, я пьяница».
«Видно, что ты занимаешься военными упражнениями, и монастырь-то твой превратился в настоящие казармы».
«Да, друг мой, настоящие казармы, истинные казармы. В прошедший четверг... Или нет? Да, в четверг. Постой, я позабыл. В четверг ли это было?»
«В четверг или в пятницу, это все равно».
«Правда, не в том дело, не так ли? Ну, слушай же, в четверг или в пятницу я вышел в коридор и застал двух послушников за дуэлью на саблях с двумя секундантами, которые готовы были, кажется, разорвать друг друга.
Что же ты сделал?
Я принес с собой плеть, чтобы высечь этих послушников, которые уже убежали. Но Бараме...
А, Бараме, он и тут явился, этот проклятый Бараме.
Ну, он моя правая рука.
Бараме?
Бараме их догнал и так хорошо отделал, что они до сих пор еще лежат в постели.
Я прошу тебя, нельзя ли мне посмотреть их плечи, чтобы узнать силу руки брата Бараме? Сказал Шико.
Как? Вставать, чтобы глядеть на чьи-либо плечи, кроме бараньих? Никогда. Попробуй эту пастилу из абрикосов.
Нет, морблю, я задохнусь.
Ну так выпей чего-нибудь.
Нет, мне ведь еще надо идти.
А ты думаешь, мне не надо идти? А я пью уже.
О, ты совсем другое. К тому же, чтобы командовать, тебе нужно горло.
Ну, один стакан. Только один стакан. Вот этого ликеру. Это для пищеварения. Один изеп умеет его приготовлять.
Хорошо.
Он так хорошо делает свое дело, что как ни наешься, но через 2 часа непременно почувствуешь страшный голод.
Вот славный рецепт для бедных. Если бы я был король, знаешь, что я велел бы сделать? Я велел бы повесить изеба. Его ликер может уморить с голоду целое царство. О! О, что это там такое?
«Это начинаются военные упражнения», — сказал Гуранфло.
В самом деле на дворе послышался страшный шум.
«Без командира?» — сказал Шико.
«Эти солдаты, кажется, плохо знают дисциплину».
«Без меня? Никогда!» — сказал Гуранфло. «Да этого и быть не может, потому что командую я. Потому что ведь это я устроил, и вот тебе доказательство. Я слышу, что идет брат Бороме. Верно, за моими приказаниями».
Действительно, в то же время вошел Бараме, кинув на Шико быстрый косой взгляд. «Ого», — подумал Шико, — «напрасно ты так на меня посмотрел, твой взгляд тебя выдал».
«Господин приор», — сказал Бараме, — «все готово и дожидается только вас для осмотра оружия и кирас».
«Кирас?» — сказал про себя Шико. «Ого, надо пойти взглянуть». Он быстро встал.
«Вы будете присутствовать на моих тренировках», — сказал Гуранфло, подымаясь с великим трудом. «Вашу руку, друг мой. Вы сейчас увидите, как у меня все прекрасно устроено».
«Потому что господин приор — великий тактик», — сказал Бараме, беспрестанно разглядывая физиономию Шико. «Отец Модест — великий знаток во всем», — отвечал Шико, поклонившись. «Ого», — прошептал он. «Станем притворяться, мой орленок, а не то вот коршун, который выщиплет тебе перья».